Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. В последнее время я стала часто попадать в больницу. То ногу сломаю, то отравлюсь, то воспаление легких подхвачу, то еще что-то. Конечно, я, как и большинство людей, терпеть не могла больницу. Но в то же время меня туда как-то странно тянуло. Единственным разумным объяснением этого странного влечения были медбратья. Да-да, именно медбратья. Как это ни странно, в той самой больнице, в которую я стала часто попадать, было очень много молодых пацанов в зеленых халатах. Зато медсестер, как кот, наплакал. Боюсь, вы мне не поверите. Но это чистая правда. И между прочим, всегда находилась пара-тройка не просто симпатичных, а по-настоящему красивых парней. Самым красивым был Дима, в отличие от большинства медбратьев, которые были практикантами. Дима работал в больнице постоянно. График его дежурства был через день. Естественно, в эти дни я чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Диме можно было дать года 23-24. Сам высокий, с обалденной фигурой. А это его ослепительная улыбка, ну прям умереть не встать. А эти ямочки на щеках. Боже мой, да что там говорить. В Диме мне нравилось абсолютно все. И продолговатое лицо, и темно-русые волосы. И серо-голубые глаза, и уши торчком, и курносый носик, и пухлые, чуть лоснящиеся губы. В общем, перечислять долго и нудно. Обычный парень, скажете вы, а вот такие мне нравятся. Мой типаж, как это говорится. Дима был не только внешне красивым. Он был невероятно общительным, ласковым, с непревзойденным чувством юмора. Часто улыбался и смеялся. Однако, несмотря на все это, любил помучить процедурами. Но это ж медбрат. Кто из медбратьев не мучает? Мне казалось, что Дима отвечал мне взаимностью. Он часто заходил ко мне в палату, чтобы потолковать о том да о сём. Вот такие у нас были отношения. Официально друг другу ни в чем не признавались. Держали себя в руках. Он, медбрат. Я, его беспомощная пациентка. Честно, глупо было утаивать чувства. Но мы продолжали это делать. В другой ситуации я была бы посмелее. Но в больницах я всегда стеснялась своей беспомощности. Хуже всего был мой постельный режим и связанные с ним довольно интимные процедуры. В свои 18 лет я так сильно стеснялась. Ну просто кошмар. По крайней мере, в этот раз я была одна в двухместной палате. Да, скукота. Но зато никто не видит твоего позора. Кроме медбратьев. Конечно, особенно сильно я стеснялась Димки. Он знал это и постоянно подкалывал меня, сравнивая со стеснительной 12-летней девочкой. Честно говоря, я так себя и чувствовала. Скромной шестиклассницей, втюрившейся в миловидного практиканта специнститута. Всему виной была больничная обстановка. Несмотря на частое попадание в эту долбаную больницу, я никак не могла привыкнуть к ней. Почему-то вдруг вспомнила свой самый первый визит в больницу в 6-летнем возрасте. Это было что-то с чем-то. Скажу я вам, первые 3 дня я просто проплакала. Еще бы не плакать. Ты одна, вокруг тебя незнакомые люди. Медбратья мерзкими процедурами тебя мучают. Еще и еда ужасная. Рисовая каша на завтрак, от которой тебя постоянно рвало в детском саду. Гороховый суп, смахивающий на разведенную водой песочную краску. И целая гора недосоленного картофельного пюре с холодными сосисками на обед. А на ужин постоянно подавали рыбу. Всю в костях. Да еще и холодную. Как лед. полдник был прямо раем по сравнению с завтраком, обедом и ужином. Чашка некрепкого кофе с молоком. Иногда мог быть вишневый кисель. И булка с корицей. На фоне сильнейшего эмоционального потрясения в моем мозгу навсегда отпечаталось все, что происходило в палате и в больнице в целом. Палата была далеко не простой. Это была палата для совсем маленьких детей. Меня положили именно в нее, потому как в обычных палатах не было мест. С двухнедельного пребывания в той палате подсознательно начался мой более чем странный. Господи, прости. Фетиш детства, называющийся инфантилизмом. Нет. В той палате никто со мной, с шестилетней, не обращался как с маленькой. Братанам хватало вечно орущих, мокрых или грязных малявок. А жаль, воображение начало рисовать картину. А что могло бы со мной произойти? Кавычка. Тут я увидела лежащий на тумбочке блокнотик с шариковой ручкой. В голове тут же мелькнула мысль. А что, если все это изложить на бумагу? Крутой рассказик получится. Потом возьму ноутбук. Запущу Word и напечатаю. Возможно, еще и в интернет выложу. Я взяла блокнотик. Раскрыла его и поставила ручкой точечку. Еще неделю в больнице лежать. Думаю, почему бы творчеством не заняться? Понятное дело, вспоминать хотелось не о том, как оно было на самом деле, а что могло было быть. Я задумалась, вспоминая, как попала в эту больницу. Я вспомнила, как меня привезли туда ночью на скорой после дикого приступа кашля. У меня тогда было просто мега запущенное воспаление легких. В обычных палатах мест не было, и пришлось меня положить в малышовую палату. Впрочем, ночью эта палата ничем не выделялась, да и мне было глубоко параллельно, куда меня отправили, по сравнению с тем, что впервые забрали от родителей. Насильно. Причем, ночью в палате было сравнительно тихо. Все спали, кроме меня, понятное дело. Я. Переваливаясь с боку на бок, тихонько всхлипывала. Под утро все-таки заснула. Ужасный сон длился всего несколько часов. С наступлением утра спать стало вообще нереально, в палате стояли оглушительные детские вопли. Чуть уши не заложила. Я начала новый абзац. Переходим непосредственно к фикшну. Отчего я проснулась тогда? От детского рева. Нет. Не то. Я проснулась от того, что мне сильно хотелось. Извиняюсь. Писить. Я, как ошпаренная кошка, быстро вскочила с постели и побежала к двери в коридор, чтобы найти там туалет. Но дверь была, как назло, заперта на ключ. Я подумала, что туалет должен быть где-то внутри. И начала его искать. Сама палата состояла из двух комнат. В первой комнате были только кровати, а во второй – раковина, маленькая ванночка с душем, ну и куча шкафчиков разного размера. Ах да, и еще два больших пеленальных стола, прям как в детской поликлинике. Двери в туалет в другой комнате я так и не нашла. Я растерянно оглянулась по сторонам, пытаясь понять ситуацию с туалетом. Так дико хотелось по-маленькому. Я не знала, сколько еще смогу вытерпеть. Ты шо тут забыла? Неожиданно раздался молодой мужской голос за моей спиной. Я оглянулась и увидела двоих молодых парней в зеленых халатах. Обоим было на вид года по 22. Оба были высокие и щуплые. Один был блондином с бледным лицом и серыми глазами. А другой был шатеном с острым носом и пухлыми губами. «Ты чё не в кровати?» «А?» — строго спросил меня блондин. «Иди ложись. Еще рано. Ясное дело, это давно было, и я не помнила имен этих братиков. Впрочем, с литературной точки зрения, это было неважно. Назовем блондина Сережей, а того носатого губастого Юрой. Решила я. Имя Сережа всегда у меня вызывало ассоциацию с блондином. А Юра — с шатеном и брюнетом. «Ты чё в такую рань по палате ходишь?» — спросил Сережа, покраснев. Я пролепетала: «Что мне позарез нужно в туалет? Сейчас я тебя на горшок посажу». Улыбнулся Сережа. У меня аж глаза из орбит вылезли. «Что?» — только и спросила я. Юра смеяться стал. «Серый, объясни ей», — сказал он сквозь смех и закрыл лицо рукой. Сережа начал втолковывать мне строгим голосом: «У нас в палате, моя дорогая, горшками пользуются все. Ясельным детям в туалет еще рано. А таких, как ты, никто водить туда не будет. У нас и без тебя забот хватает. Катя, мы только и успеваем, что менять малышам мокрые памперсы и ползунки». Я с непониманием посмотрела на медбрата. «Так я сама могу пойти. Только у вас дверь почему-то закрыта». «Да, дверь закрыта, потому что детям выходить с палаты запрещено», — объяснил Юра. «Мы исключения ни для кого не делаем. Даже для таких больших, как ты». Сережа подошел к одному из шкафчиков и достал оттуда розовый детский горшок и поставил его у моих ног. «Придется тебе пользоваться у нас горшком. Давай, садись и писай. Или ты какать хочешь?» Я покраснела вареным раком и опустила глаза. «Серега, в натуре, не маринуй малую», — со смехом сказал Юра. «Глянь, как она покраснела. Давай лучше выйдем, а то стесняется. Ну и шо теперь? Каждый раз выходить куда-то, когда ее величество потрудится поссать. Блин», — проворчал Сережа. «Капец какой-то. Ну подумаешь, при нас на горшок сходит. Типа мы ни разу не видели, как девочки секают». Несмотря на недовольство Сергея, оба медбрата все-таки вышли. Я очень сильно хотела по-маленькому, но обиженная до глубины души. Что мне, как двухлетний, подсунули детский горшок. Твердо решила терпеть. Через несколько минут Юра с Сережей вернулись в комнату. «Ну что, как успехи?» — спросил Сережа с улыбкой. «Все сделала», — добавил Юра. Я промолчала. Сережа подошел к горшку, заглянул в него и фыркнул. «Та сейчас пусто». Юра тут же принялся меня уговаривать: «Кать, мы понимаем, что ты с горшка выросла. Но что ж мы сделаем? Такие у нас правила. Давай, Катя, давай», — подхватил Сережа. «Терпеть не надо. Тебе по-любому придется в горшок пописять. Но быстренько. Но он же для маленьких». Чуть не заплакала я. Сережа иронично улыбнулся. «Солнышко мое, я тебе еще раз повторяю. У нас на горшок ходят все. Как маленькие, так и большие. Ну упрямая, как та коза. Слушай», — сказал Юра. «Ну шо, так и будешь стоять, пока не усекаешься?» Как будто в подтверждение его слов, я больше не в силах терпеть, начала писать себе в штаны. «Юрка, глянь», — дернул коллегу за рукав Сережа. Малая реально уписалась. «Приехали греки», — вздохнул Юра. «Надо было насильно снять ей штаны и посадить. Ну тебе не стыдно, Катя?» — повысил голос Сережа. «Такая девка здоровья, и уписалась тут у всех на виду. Шо это такое? Вся красная от стыда». Я продолжала мочить штаны по полной. «Ну ты даешь. А!» — улыбнулся Юра. 6 лет. А такое ощущение, типа 3 годика. Парни продолжали стыдить меня еще несколько минут. Наконец я не выдержала и громко расплакалась. «Шо нам с ней делать теперь?» — спросил Юра Сережу. «Так как?» — усмехнулся тот. «Помыть и переодеть. Так я же прата», — сказал Юра. «Шо нам ей одеть? У нее ж, как бы, Нету запасных одежек. Хороший вопрос, сказал Сережа с улыбкой. Родители не передавали запасной одежды. Ладно, давай ее помоем, а там будет видно. Парни уложили меня на пеленальный стол. Я сильно стеснялась их обоих, но дала с себя стянуть мокрые колготы и штанишки. Серега, гля, как прикрывается, захихикал Юра. Отскромница. Писюлять в штанишки мы не стесняемся. Да? Улыбнулся Сережа, мягко разнимая мне ладони, которыми я прикрылась между ног. А без трусиков полежать не можем? Сергей аккуратно уложил меня на спину и задрал майку до груди. А так, все ноги мокрые. Капец, недовольно сказал Юра, покосившись на мои ноги. Сережа отошел к раковине и включил воду. Утю-тю, тё это тут голенький, засюсюкал Юра, легонько ткнув меня в живот пальцем. Густо покраснев, я снова хотела прикрыться, но Юра не дал мне этого сделать. Тут вернулся Сережа с намыленной тряпочкой. Так-с, начнем с Катюшиного животичка. Улыбнулся он и начал протирать мне живот. Мне было щекотно, особенно когда Сережина тряпочка спустилась пониже. «Давай я малую подержу, а то она плетется, как гусеница», — предложил Юра и, не дожидаясь ответа Сережи, вытянул меня за руки и ноги. Чувствуя себя абсолютно беспомощной, я еле сдержалась, чтобы снова не зарыдать. «А чья это маленькая писюлька?» Медовым голосом спросил Сережа, пощекотав пальцем мои половые губы. «Сейчас мы ее тебе оботрем. Так вообще прикольно смотреть, как ты подмываешь шестилетнюю девку». Хихикнул Юра, прям как грудничка. «Слушай, раз написила в штаны, как маленькая, значит и подмывать ее надо. Как маленькую», засмеялся Сережа, продолжая обтирать мое «хозяйство» намыленной тряпкой. Я готова была просто сквозь землю провалиться от такого смущения. Сережа быстро вытер мне ноги и попросил Юру задрать их вверх. «Теперь займемся котиной попкой», — сообщил он. Сережа начал вытирать меня между ягодиц и неожиданно углубился тряпкой в мое анальное отверстие. Не научила мама Катю, как надо вытирать попу, защебетал Сергей. «Ой, не научила? Ничего-ничего, мы проследим, чтоб она у Катюни была чистая». Пацаны засмеялись. Я зажмурила глаза, чтобы не выпустить слезу. «Юр, держи ее так и дальше», — попросил коллегу Сережа. «Сейчас сполосну тряпку и смою мыло». Парень снова отошел к раковине и принялся полоскать тряпочку под краном. Вернувшись ко мне, он начал вытирать мне попу. На этот раз обошлось без вторжения в анальное отверстие, попросив Юрия опустить мне ноги. Сережа также старательно вымыл меня спереди. Я с облегчением вздохнула, что мои мучения кончились. Но у медбратьев были другие планы. Они еще решили помазать меня детским кремом между ног. Всех деток, которые писяются, мажут вот этим кремиком, ласково сказал мне Сережа. Тогда о прелости не будет. Я с обидой поняла, что братики специально обращаются со мной, как с маленькой, в наказание за мои описиные штаны. Следующие несколько минут я вынуждена была терпеть, как Сережа нестерпимо щекотно мажет меня холодным кремом. «Ох, как мы секотки боимся, а!» — сладким голосом пропел Юра. «Да-да», — со смехом кивнул Сережа, разнимая мне ноги. Я догадалась, что он специально медленно все делает, чтобы помучить меня. «Полежи так немножко, пускай крем впитается», — сказал мне парень, закончив меня мазать. «Серый, ну шо?» — спросил Сережу Юра. «Еще ничего не придумал?» Сергей вздохнул. «Та родителям ее надо звонить. Пускай шмотки принесут, а пока пускай без штанишек ходит». «А шо ж делать? С голой попой!» — воскликнул Юра и заливисто захохотал, всплеснув руками. Сережа только рукой махнул. «Та ничего ей не будет? У нас тепло. Сейчас пойду и позвоню ее родителям», — сказал Юра. «А ты ихний номер помнишь?» — немного обеспокоенно спросил Сережа. «Та помню, помню», — нетерпеливо ответил Юра и вышел из комнаты. Сережа снял меня со стола. Я стояла рядом с ним и не знала, что мне делать. Неожиданно в комнату зашел незнакомый медбрат. На вид ему было лет 26. «Вован, здорово», — сказал ему приветливо Сережа. «Привет, привет», — улыбнулся Володя и покосился на меня. «Не понял, шо это такая большая деваха тут делает? И чё она без труселей? В других палатах просто не было мест», — объяснил Сережа. «А без трусов? Потому шо недавно уписалась. Фу-фу-фу, нехорошо делать в штанишке», — пристыдил меня новый медбрат. Стесняясь Володя, я стала тянуть вниз короткую майку. «Так, а ну перестала», — строго прикрикнул на меня Сережа, больно шлепнув по рукам. «Блин, ну такая уже стеснительная. Капец просто», — пожаловался он Володе. Тот ухмыльнулся. «Ага. Смотри, как покраснела. Мне хотелось убежать из комнаты. Но Сережа крепко держал меня за руку. Вот и пришлось слушать его рассказ про свой недавний конфуз. Заметив, как Володя с интересом рассматривает меня между ног, я еще больше смутилась. Думала, с ума сойду от смущения. Пришлось подмывать, как маленькую», — закончил свой рассказ Сергей. «Я ее еще и кремом помазал». Владимир наклонился и бесцеремонно пощупал мне лобок. «Ага, в натуре детский крем», — улыбнулся он. Парни обсуждали меня еще минут 10. Неожиданно из соседней комнаты раздался оглушительный детский рев. Отпустив мою руку, Сережа бросился к рыдающему ребенку. Я ринулась вслед за ним и сразу забралась к себе в постель, чтобы не щеголять без трусов у всех на виду. Через полчаса пришел Юра, почему-то без зеленого халата и с рюкзаком. «Ну шо?» — спросил его Сережа. «Та шо-шо?» — раздражительно ответил Юра. «Трубки не берут». Сережа улыбнулся мне какой-то коварной улыбкой. «Походу, Катя, тебе придется весь день голой попкой ходить». Юра улыбнулся. «Не-не-не, Серый, подожди, ты меня не дослушал». Я так и не дозвонился ее предкам. Но мне в мозг одна гонская идейка стрельнула. «Во, гля, шо я Катьке принес?» Юра вытащил из рюкзака и продемонстрировал Сереже светло-розовые детские колготки. «А да ты взял эти колготки?» — спросил удивленно Сергей. «А у себя дома нарыл. Я домой бегал», — объяснил Юра. «Я тут рядом живу». Бесцеремонно откинув мое одеяло, парень приложил колготки к моим ногам. «О, супер! Как раз на Катюху», — сказал он удовлетворенно. «Это колготы Таньки, сеструхи моей. Ей тоже 6 лет. Вот и нашли штанишечки котеньки», — улыбнулся Сережа. «Колготки только для маленьких?» — запротестовала громко я. «То да ваще ходи без штанов», — рассердился Сергей. «Ведешь себя еще похлеще, чем 3-летняя, понимая, что детсадовские колготки лучше хождения с голой попой». Я нехотя согласилась. Я думала, что Юра даст мне колготки. Да где там? Он сам меня одел, как малышку. «Ай, красота какая!» — со смехом сказал Юра, лубуясь на меня в колготках. «Только давай подтянем повыше немножко». Юра подтянул мне колготы до груди. «Не жмет?» — спросил он заботливо, пощупав меня между ног. Я опять покраснела от смущения. «Только попробуй мне опять уссаться. Я тебе дам», — угрожающе сказал мне Сережа. «Если ты и в эти колготки написяешь, Я больше не буду для тебя штанишек искать. Добавил Юра. Будем тебе, как грудничку, пеленочки одевать. Кстати, ты теперь будешь ходить на горшок по расписанию. Сообщил Сережа. Писить будешь каждые 2 часа. А какать через 15 или 20 минут после еды. Поняла? Они с Юрой наконец-то вышли с комнаты. Я облегченно вздохнула, что беспардонные братаны наконец оставили меня в покое. Впрочем, радоваться было рано, увидев через пару минут Юру с устрашающим шприцом в руках. Я сразу поняла, что мне пора делать укол. «Давай, Катюш, спускай колготки и ложись на животик», — велел Юра. Я начала хныкать. «Может, не надо? Как? Такая большая девочка. И уколов боишься?» Улыбнулся Юра. «Тебя как комарик укусит. Раз, и все. Та она ваще ревет по любому поводу», — проворчал Сережа, зашедший в комнату. «Плакса. Блин». Юра рывком стянул мне колготы до колен и уложил на кровать. Укол действительно оказался не таким больным, как я себе представляла. Примерно через полчаса после завтрака в палату зашел пухленький врач лет 28 в сопровождении 3 совсем молодых медбратиков-практикантов. Увидев, как Юра и Сережа периодически носят в соседнюю комнату малышей, я догадалась, что врач их там осматривает. Подойдя к двери, я начала наблюдать за осмотром. Каждого ребенка поднимали на пеленальный стол и раздевали догола. Потом доктор его слушал и щупал, подробно объясняя практикантам, что он делает. Я с опаской ждала своей очереди. «Пойдем, Катя», — сказал мне Юра, — «сейчас тебя доктор будет смотреть». Парень отвел меня в соседнюю комнату и вопросительно посмотрел на врача. «Чего стоим, Юрочка? Кого ждем?» — весело спросил доктор. «Давай, поднимай девочку на стол». Юра поднял меня на пеленальный стол. Сильный парень, что и говорить. Один из практикантов посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Да, большенькая девочка», — сказал он и поджал губы. «Годиков 6-7 будет. Что она забыла в палате для ясельных? Интересно? В простых палатах не было места. И пришлось ее к нам положить», — объяснил Сережа. «Интересненькая ситуация, ребята», — улыбнулся врач. «Даже не знаю, как ее осматривать. Как маленькую или как большую?» Юра и Сережа засмеялись в один голос. «Ребята, а вы что скажете?» — обратился врач к практикантам. «Осматривайте как маленькую, Павел Андреевич», — со смехом предложил тот практикант, которому я приглянулась. «Да, не фиг тут с ней цацкаться», — подал другой парень резкий голос. «Осматривайте, как и всех детей до нее. Конечно, как маленькую», — с улыбкой сказал третий практикант. «Так прикольнее. Окей», — улыбнулся Павел Андреевич. «Раз все за маленькую, то пусть будет так. Кстати, малявка в этих колготках мало чем от ясельных отличается», — заметил первый практикант. «Интересно, чья была идея одеть на нее малышовые колготки?» Юра растерянно зажал рот рукой. Сережа, улыбаясь, толкнул его локтем. «Да, ржачные колготки», — засмеялся второй практикант. «Походу, ее дома так до сих пор одевают. У нас целая эпопея с этими колготками», — сказал Юра. Катя уписалась, и ее не во что было одеть. «Я сбегал домой и принес колготки моей младшей сестры. Уже умудрилась уписаться?» — со смехом спросил Павел Андреевич. «Ага, прям при нас с Юрой», — подтвердил с улыбкой Сережа. «Мы ее до тот час уговаривали на горшок сходить, а она не хотела, так опиралась и терпела, пока не написала. Ай-яй-яй, Поругался на меня пальцем Павел Андреевич. Такая большая девочка. И до сих пор в штанишки писаешь. Наверно. Она посмотрела, как это малявки делают. И тоже решила попробовать. Сквозь смех сказал один практикант. Все дружно засмеялись. «Юрочка, давай, раздевай ее», — велел Павел Андреевич медбрату. «Догола, да?» — спросил неуверенно Юра. «Ну так а как?» — со смехом ответил врач. «Мы ж договорились, что будем осматривать ее как маленькую». Юра моментально раздел меня догола. До смерти стесняясь любопытных практикантов и Павла Андреевича. Несмотря на его располагающую улыбку, я смущенно прикрылась ладонями между ног. «Опять ты за свое», — строго сказал мне Юра, разнимая мне руки. «Пацаны, видали, как она покраснела?» — крикнул первый практикант. И все захохотали, заставив меня еще больше смутиться. «Такая ваще прикольная», — улыбнулся второй практикант. «Так стесняется. Аж краснеет. Катенька, зайчик, детки не должны стесняться», — сказал мне ласково Павел Андреевич. «Мы тут все свои. Маленьких всегда голенькими смотрят», — добавил Сережа. «Я не маленькая», — огрызнулась я, еле сдерживаясь, чтоб не зареветь. «Ну ахатео, большая», — засмеялся Юра. «Ахатео написал в штанишке?» Практиканты сдержанно захихикали. «Солнышко, иди сюда и поворачивайся спинкой», — попросил меня Павел Андреевич. «Сейчас тебя слушать будем». Врач принялся прикладывать холодный фонендоскоп к моей спине. «Так, теперь спереди», — сказал Павел Андреевич и развернул меня к себе лицом. Послушав меня спереди, он нахмурился и что-то записал в свою карточку. «Да», — сказал врач со вздохом. «Ничего, будем антибиотики давать. И без рентгена все ясно. Но надо по-любому сегодня сделать. Рентген грудной клеточки». Тут неожиданно для себя я громко пустила голубка. Услышав хихиканье практикантов, я густо покраснела. «Давай животичек твой пощупаем», — улыбнулся Павел Андреевич и стал щупать мой живот. Было щекотно, особенно когда холодные мужские пальцы спустились пониже. «Ну, плотненький такой», — вынес свой вердикт врач. «Давно какала?» «Не, сегодня еще ни разу», — ответил Сережа. «И с половиной детей точно так же». Павел Андреевич тяжело вздохнул. «Ничего не сделаешь. Придется всем вечером сделать клизмочку». Он принялся листать мою карточку. «Анализы возьмите сегодня обязательно. Кровь, мочу, акала. Наверное, не надо. Сделаем только мазочек один. И все. Так мы сейчас мазок можем сделать», — сказал Сережа. «Пока она голенькая». «Хорошо. Сереженька, покажи моим студентам, как это делается». Сережа отошел к одному из шкафов и достал оттуда пробирку и банку с ватными палочками. «Давай ложись», — сказал он мне, вернувшись к столу. Я послушно легла на стол, продолжая с опаской коситься на Сергея. «Короче, это надо положить малявку на бок», — начал объяснять практикантам парень. «А так, а ноги надо до отказа прижать к животу. И то да она откроет попу». Я почувствовала, как холодные юношеские пальцы раздвигают мне ягодицы. И, догадавшись о намерениях Сережи, быстро разогнула ноги и сильно сжала попу. «Давай подержу», — предложил Юра. «Не», — отмахнулся Сережа. «Не надо, пацанам. Наверное, интересно, как справиться с вертлявой малявкой в одиночку». «Правильно, Сережа», — похвалил Павел Андреевич. «Опытный медбрат должен все делать сам». Сергей ловко перевернул меня на спину. «Капризулям делают мазок на спине. И клизму тоже», — сказал он и задрал одним рывком мне ноги вверх. «Во, видите, У нее попка открыта. В этой позе она сжать булки не сможет. Практиканты громко захохотали, показывая на меня пальцами. Я лежала и с ума сходила от такого смущения. В такой позе она стопудово не вырвется. Продолжал пояснять Сережа. Павел Андреевич бросил пристальный взгляд на мои половые губки. Я отчаянно задрыгала ногами. «Так-так», — сказал врач подозрительным тоном. «Надо проверить еще и вот эту прелесть». Я почувствовала, как его пальцы коснулись моего хозяйства. «Такие лепесточки смешные», — захихикал один практикант. «Они у всех девчонок одинаковые», — добавил другой. «Хорошо все с этими лепесточками», — улыбнулся Павел Андреевич. «Павел Андреевич, ну шо?» — спросил Сережа. «Больше ничего не надо пацанам на Кате показывать. Можно уже брать мазок». «Давай», — кивнул врач. Неожиданно что-то твердое уткнулось мне прямо в анальное отверстие и тут же скользнуло вовнутрь. Ощущение было таким неприятным, что я заревела во всю глотку. «А боже, начинается!» — негодующе закатил глаза Юра. «Катя, ну шо, никогда у тебя мазок не брали?» «Моя зайка!» — сочувственно проворковал один практикант. «Бедненькая! Та она такая рева! Блин, постоянно нюни распускает!» — сердито сказал Сережа. «Процедур, видите ли, боится!» «А сать в штаны не боится?» Я продолжала тихонько всхлипывать. «Та я уже все сделал. Че ты плачешь?» Заворчал Сергей. «Все, Катя, перестань плакать», сказал резко мне Юра. «Сейчас помажу тебе попу кремом. И болеть не будет. Все, прекращай давай. Все, тихо». Он взял в руки маленький голубенький тюбик. Выдавил себе на палец полосу крема и стал щекотно мазать мою несчастную дырочку. Ну хотел бы мог подумать, шо с девкой, которой 6 лет, будет столько проблем. Ну елки-палки, негодовал парень, она сегодня прям похлеще грудничка. Все нервы нам вымотала, я не удержалась и опять пукнула. Чем вызвала очередную волну истеричного мужского хохота. «Фу! Боже! Так воздух испортила!» Брезгливо пробормотал Юра, сморщив нос. «С кем не бывает!» Снисходительно улыбнулся Павел Андреевич. Юра поставил меня на ноги и быстро одел. Мне снова пришлось слушать идиотские приколы по поводу колготок. Как только Юра снял меня со стола. Я. Вся в слезах, убежала в другую комнату, подальше от злых медбратьев и извращенцев-практикантов. Вскоре к нам присоединили двоих новеньких девчонок, Юлю и Настю. Обе попали в малышовую палату так же, как и я, из-за отсутствия мест в обычных палатах. Юле было 4 года, а Насте 5. Обеим родители надавали с собой очень много игрушек, кукол. Кубиков, конструкторов, по-прежнему считая, что детсадовцы мне не равны. Я, по крайней мере, могла с ними во что-то играть. Теперь, я думаю, Катьке не будет скучно, сказал, появившись в комнате. Сережа, наконец-то перестанет реветь, они и нам соскучиться не дадут. Улыбнулся Юра, вишь, как по палате носятся, походу. «Юр, надо их чем-то занять, а то всех малых побудят», — сказал Сережа. Юра минуту подумал, потом сказал: «Слушай, Серега, помнишь, ты мне рассказывал, как вы с Олежкой делали такие приколы типа ХТО быстрее всех?» «Все, Юрка, я понял, про шо ты», — перебил с улыбкой коллегу Сережа. «Да-да. Мы еще не такое делали. Сейчас мы нашим девчонкам сделаем такой прикольчик. Позови их. Катя, Настя, Юля, быстро идите все сюда», — строго позвал Юра. «Сколько можно повторять? Нельзя бегать по палате. Катя, ты ж самая старшая девочка. ты ж должна за порядком следить. Девочки, пойдемте с нами в другую комнату, сказал Сережа. Мы для вас придумали новую игру. Мы с Юлей и Настей нехотя поплелись за медбратьями в другую комнату. Сережа поставил в ряд 3 детских горшка. Сначала розовый, тот самый, на который медбратья меня уговаривали сходить. Потом зеленый. Наконец оранжевый. Я, как это увидела, в очередной раз покраснела. Ну шо? Улыбнулся Сережа. Поняли, чего мы вас сюда позвали? Чтоб мы пописили. Оживилась Юля. Не токо. Улыбнулся Сергей и хитро подмигнул Юре. Мы решили сделать для вас такую олимпиаду, сообщил Юрий. Сейчас у нас будет соревнование, ХТО быстрее всех сделает свои дела. Большие. Причем, подчеркнул парень, правила. Девочки, первое, объявил Сережа. Каждой участнице перед соревнованием снимают штанишки. На старт все допускаются только с голыми попами. И получают штанишки, колготки, трусики только после финиша. С этими словами Сергей присел на корточки перед Настей и рывком стащил с нее колготы. А затем трусы. Я стояла и смущенно смотрела в пол. «Шо стало, Катя?» — строго спросил меня Юра. «Колготки давай снимай». Я и ухом не повела. «Ждешь, пока тебя, как маленькую, разденут?» — нетерпеливо спросил Юра. «Та раздевай», — сказал Сережа. Раздевая Юлю, шо ты будешь с ней церемониться? Юра подошел и бесцеремонно снял с меня колготы. Так, с первым правилом справились, засмеялся Сережа. Девки такие ржачные без трусиков. Скажи, Юр. Ага, сказал Юра со смехом. Построили всех по росту. И все голопопые. Я сделала попытку прикрыться. Но Юра мне разнял руки с сердитым выражением лица. Второе правило. Продолжал Сережа. Соревнование длится не больше 10 минут. Поняли? Да? Победительнице вручается главный приз. Большая конфетка. А тем, кто занял второе и третье место, меньшие конфетки. От такие ад. Сергей показал нам 3 конфеты. 2 из них были действительно маленькие. А третья, величиной с кулак. И последнее правило. Продолжал парень. Каждой участнице перед стартом меряют температуру. С этими словами Сережа извлек из шкафа 3 градусника и какой-то флакончик. И сел на стул. Серый. Шо это такое? Прыснув смехом, спросил Юра. Это. Переспросил Сергей, показывая тот самый флакончик. А мыло жидкое. Вместо вазелина попы помажу. Ну шо, с кого начнем? Наверно, с Кати. Она самая старшая. Иди сюда. Я неохотно подошла к медбрату. И он тут же уложил меня к себе на колени попой вверх. Подержи ей ножки, попросил Сережа. Я почувствовала, как кто-то раздвинул мне ноги и сжал попу. И тут же что-то быстро скользнуло вовнутрь. Сразу сильно захотелось по-большому. Повернув голову, я увидела изумленных Настю и Юлю. Настя брезгливо скривилась, а Юля с ужасом зажала рот рукой. «Девчонки, ну вы чё?» — стал смеяться Сережа. «Мы всем детям так температуру меряем. И большим, и маленьким. Только в попу ставим градусник и больше никуда». Парень начал шевелить градусником у меня в попе. Позыв какать стал ну таким сильным, что я его еле терпела. «Так, вынимаем», — весело сказал Сережа и быстро вытащил градусник с моей попы. «Оба-на! Следующее!» Медбрат помог мне встать на ноги. И мое место у него на коленях заняла Юля. Сережа тут же ловко сунул ей в попу градусник. Бедная 4-летняя девчушка начала выгибаться, хныкать и кряхтеть. «Как я ее понимаю? Шо ты, хочешь какать?» — спросил ее Сережа. «Потерпи, Сейчас посажу тебя. Вслед за Юлей настала очередь Насти. Пятилетняя малявка, на удивление, мужественно терпела мучительную процедуру и позыв по-большому. Хоть и морщила носик. Тут Сережа неожиданно спохватился. Кстати, девочки, забыл. Четвертое правило. Если какая-то из вас не сможет за 10 минут дойти до финиша, то мы ей сделаем штрафную клизму и дадим еще 5 минут. Я надеюсь, никто из вас не ударит в грязь лицом. Сказал Юра. Ну шо, Серега, начинаем? Самое время. С улыбкой ответил Сережа. Он вынул градусник из Настиной попы и аккуратно посадил девчонку на зеленый горшок. Юля, все так же кряхтя и хныкая, села на оранжевый, а я все стояла как вкопанная. Не тормози, Катя, сердито прикрикнул на меня Юра. Шо тебе, особое приглашение нужно или шо? Подхватил Сережа. Стоит столбом. Блин, я тяжело вздохнула. Подошла к этому долбаному горшку и села на него. Понеслась. Скомандовал Сережа и махнул рукой. Юля и Настя тут же стали тужиться. А я, обиженная до слез на медбратьев за то, что они обращаются со мной. Как с маленькой. Решила терпеть. Я вам не двухлетняя. Чтобы по команде в горшок ходить, подумала я. Еле сдерживая слезы. Тут неожиданно совсем рядом раздался звонкий мужской голос. Пацаны. «Привет! Очень вовремя!» — подумала я. «Здорово, Кость!» — с улыбкой ответил Юра. «Прёт, Костян!» — поздоровался Сережа. «Ну шо, братка, какими судьбами?» «Та, решили Столяном вас проведать немного!» — сказал Костя, подняв взгляд. Я увидела двоих новых медбратьев. Костя был совсем юным, на вид лет было 18-19. А его спутник Толя был постарше, ему можно было дать лет 25. Он посмотрел на нас с Юлей и Настей. Улыбнулся и спросил Сережу с Юрой. «Слышьте, братаны, а шо это у вас такие большие делают? И чё все трое на горшках? Все одновременно пописать захотели чешо? Они какают», — со смехом ответил Сережа. Костя захихикал, прикрыв рукой рот. «Просто обычные палаты заполнены», — объяснил Юра. «Пришлось их к нам положить. Такие они сейчас прикольные», — продолжал смеяться Костя. «Я бы их сейчас сфоткал, если б фотик не полетел». «Хи-хи-хи-хи, они сидят не просто так», — сказал Юра. «Мы им такую горшечную олимпиаду сделали», — сказал Сережа. «Шо это такое?» Непонимающе прищурился Костя, перестав хихикать. «Хота быстрее всех покакает», — объяснил Сережа. «А!» — протянул Костя и снова засмеялся. «То да остаемся смотреть», — сказал Толя. «Интересно, ХТО выиграет. Вон та, походу», — сказал Костя. Кивнув на Юлю, «та, шо на оранжевом горшке сидит?» — уточнил Толя. «Ее Юля зовут», — сказал Юра. «Ага, она», — сказал Костя. «Видите, как она дуется?» Словно в подтверждение его слов Юля начала громко какать. «Ну я ж говорил», — улыбнулся Костя. «Молодец, Юля, быстрее всех покакала», — похвалил девочку Юра. «Равняйтесь на нее, девочки», — сказал Сережа Насте и мне. «Самая малая, а вкурила, как надо пользоваться горшком». Неожиданно Юля снова наложила кучу. «Ты ж моя зая», — энергично потрепал Сережа девчушку по волосам. «Умничка, прям пример для подражания. Молодчинка, Юлечка», — сказал ласково Юра. «Юлька, молодца, браво», подхватил Толя, хлопая в ладоши. Все парни засмеялись. «Тих-тих-тих, пацаны!» Вдруг поднял палец Костя. «Походу, сейчас ХТО то сикает. Сережа опустился над Юлей на корточки и раздвинул ей ноги. «Опять Юльчик!» — засмеялся он. «Молоточек наш! Та она ваще крутая!» — расплылся в улыбке Толя. Сережа строго взглянул на нас с Настей. «А вы чё сидите и ждете? Юля вон уже пописать успела. Дождавшись, когда Юля полностью пописает, парень поднял девочку с горшка и начал вытирать ей попу мокрой тряпкой. Потом развернул ее к себе лицом и начал вытирать половые губки. «Только струйку не пусти сейчас на меня!» — улыбнулся Сергей, вовсю шуруя тряпкой по Юлиному хозяйству. «Так она ж, как бы, посекала», — сказал растерянно Костя. «Наши малые такое часто нам закатуют», — засмеялся Юра. «Шо, пацаны? Шо, девки?» Заметив, что Толя с улыбкой на меня уставился, я покраснела и сдвинула ноги вместе. «А старшая так стесняется», — засмеялся Толя. «Сколько ей? 5 лет? Не, 6. Поправил Юра. «Катька самая стеснительная», — сказал, ухмыляясь. «Сережа, Костик, ты за кого болеешь? За старшую чи меньшую?» — спросил Толя. «За ту малую», — ответил Костя. «Я думаю, она быстрее все сделает. Ну раз так, то я болею за старшачку», — решил Толя. Костя присел на корточки рядом с Настей, а Толя подошел ко мне. «Лялечка, как нас зовут?» — ласково спросил 5-летнюю девочку Костя. «Настя», — прошептала девчонка. «Настенька, кукуся, надо подуться», — сказал Насте Костя. «Ты ж не хочешь быть на последнем месте, правда?» Настя смешно запыхтела. «Да, а так», — улыбнулся Костя. «Сейчас все выйдет». Толя опустился передо мной на корточки и, бесцеремонно раздвинув мне ноги, заглянул в горшок. «Ну, и шо? И чё ты не какаешь?» — спросил он меня. «Даже не жмешься. Смотри, как Настенька старается. А ты шо?» Заметив, что Толя с интересом рассматривает меня между ног, я захотела провалиться сквозь землю. «Так, конкурсантки, шо вы?» — неожиданно подошел Сережа. «Еще 5 минут осталось. Походу, придется помогать», — с улыбкой сказал Костя и стал массировать живот Насти. 5-летняя девочка сначала пустила голубка, а потом начала громко какать. «Умница», — похвалил Настю Костя. В следующую секунду Настя пустила в зеленый горшок струйку. Костя, засмеявшись, заглянул ей между ног. «Пацаны, вы бы видели, какую она лужу сделала», — сказал он Сереже с Юрой. Те начали ласково гладить Настю по ее голенькому тельцу. «Сейчас моя тоже и пописяет. И покакает», — уверенно сказал Толя и посмотрел прямо мне в глаза. «Про, Катюха, чем ты хуже Насти и Юли?» Парень принялся массировать мне живот точно так же, как Костя массировал Насте. Я не выдержала и громко пукнула. «А-а! А-а!» — закряхтел Толя, сморщив лицо. «Ну давай, какай!» — Костя прыснул смехом. «Не, чтоб просто помассировать животик. Та не выходит», — пожаловался Толя и снова стал массировать мой живот. «О, вишь?» — он делал мне массаж живота еще 2 минуты, но так ничего и не добился. «Так, 10 минут уже прошло», — объявил Сережа. «Ну шо, Катя, помнишь 4-е правило нашей игры? Сейчас я тебе штрафную клизму сделаю. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем». Я хотела написать в блокноте продолжение кошмарной истории, связанной с детскими процедурами, но вдруг неожиданно над моим ухом раздался веселый, бархатный голос Димы. «Кукусики, Катькин, шо ты там корликаешь? Писака?» Я сунула ручку в середину блокнота и захлопнула его, проклиная себя за то, что увлеклась писульками и не услышала, как ко мне в палату пришел медбрат. Димка заливисто засмеялся. Как покраснела сразу. Та, расслабься ты. Ничего я не читал. Стишочки сочиняешь. Да? Не. Смущенно ответила я, положив блокнотик на тумбочку. Дима взял с подноса маленький одноразовый шприц. Ну шо, давай на животик. Сказал он мне, вовсю сверкая двумя рядами своих огромных белоснежных зубов. Я перевернулась на живот и, чуть не сгорая от смущения, спустила себе трусы. Медбрат быстро сделал мне укол. «Ну, и шо мы так лежим?» Смеясь, спросил он, «Давай на спинку переворачивайся. Може, ты хочешь, чтоб я тебе градусник в попу поставил?» Как маленькой девочке. Дождавшись, пока я перевернусь на спину, Дима всунул мне под мышку градусник. «Нету у меня температуры», — пролепетала я. «В больнице надо температурку мерять 4 раза в неделю». «Рыбочка», — объяснил Дима и коснулся своими губами моего лба. Я оторопела. Еще немного, и он бы меня поцеловал. Я сразу почувствовала сногсшибательный, в прямом смысле слова, запах его одеколона, запах его вьющихся темно-русых волос. И губы у него такие теплые и нежные. Мурлыкнула я и тут же осеклась. Язык мой, враг мой. Шо с тобой, малыш? Удивленно уставился на меня Дима. Ничего, буркнула я. Лобик у тебя холодненький. Вынес свой вердикт медбрат. Но градусник все равно держи. Дима взял мое левое запястье и принялся сосредоточенно считать мой пульс. Воу-воу-воу. Кой пульс высокий. Сказал, нахмурившись. Парень. Зайкин. Че разволновалась так? Типа не знаешь, подумала я и улыбнулась. Медбрат пожал плечами и стал что-то записывать в моей медицинской карточке. Тут он спросил меня такое, что я чуть с ума не сошла от смущения. «Ты не хочешь покакать? Ты сегодня не какала?» «Не», — буркнула я и покраснела вареным раком. «А когда в последний раз писала?» Не отставал от меня Дима. Я смущенно промолчала. «Алло, деточка, чё молчишь?» Язык проглотила, повысил голос Дима, все так же сверкая своими громадными зубами. Я отрицательно покачала головой. Шикарная улыбка соскочила с Диминого лица. «Плохо», — сказал он сухо. «Кстати, врач очень просил, чтоб я взял с тебя анализ мочи. Вишь, у тебя под кроваткой маленькая баночка стоит?» Я заглянула под кровать. Действительно, там стояла маленькая баночка для анализа мочи. «Вот, ты в эту баночку и пописяешь. Хорошо?» — спросил, снова улыбнувшись. «Дима, ага», — кивнула я. Димка опять засмеялся своим заразительным смешком. «Ха-ха-ха, ой, Катюха, Катюха, стеснительная ты, прям как 12-летняя сопливая девчонка». В палату зашел еще один медбрат, рыжий парень с голубыми глазами и тонкими губами. И такой же, кстати, высокий и стройный, как и Дима, это Женя, представил Дима парня, мой помощник и просто хороший друг. Всегда мне во всем помогает. Катя, представилась я, очень приятно, Женя, улыбнувшись. Ответил мне рыжеволосый парень басовитым голосом. «Солидный чувак», — подумала я, оглядывая Диминого помощника с ног до головы. Евгению можно было дать лет 26. Не больше. Короче, мы пошли, — сказал мне Дима. Медбратья вышли с палаты, оставив дверь открытой. Я как-то мимо своей воли начала прислушиваться к разговору парней. «Бедная деваха», — пробубнил Женя. «Как это она так? Та танцевала дето, упала и сломала ногу», — ответил Дима со вздохом. Любопытство меня так и распирало. И я еще сильнее навострила уши. Дима тихонько засмеялся. Чё-то сразу вспомнилась Лиля. Моя маленькая племяшка. И Дмитрий принялся рассказывать про свою 5-месячную племянницу Лилю. Прикинь, Жека. Со смехом вспомнил он. Купаю ее. Купаю. А она прям в ванне такую струю пустила, ПССС. Я те за базар отвечаю. То надо было видеть. А-ха-ха-ха. Капец. Громоподобное гоготание Жени и заливистый. Пронзительный хохот Димы смешались вместе. Парни так заразительно смеялись, что я еле себя сдержала. Чтоб самой не заржать. Наконец. Медбратья в волю нахохотались. «Ох!» — сказал Дима каким-то романтичным голосом. «Дни, когда Ирка с Сашкой просят меня посидеть с Лилькой. Для меня праздники просто. Шо, так малых любишь?» — спросил ехидно Женя. «А-а, я их просто обожаю. Так бы и съел», — ответил с нотками нежности в голосе Дима. Вдруг он вздохнул с досадой. «Блин, чё я тормознул? Надо было в педиатрию идти». «Ну ничего, возьмешь вторую вышку», — успокоил его Женя. Голоса медбратьев потихоньку утихли. Моя прооперированная нога вдруг напомнила о себе. Мой взгляд пал на часы. Было уже время обеда, а мне как раз сильно хотелось есть. Аж в животе бурлило. Я хотела вызвать дежурного медбрата, но не успела, так как в палате появился Дима, толкая перед собой тележку с моим обедом. Медбрат помог мне усесться на кровати и поставил передо мной на специальную подставку поднос с едой. Я думала, что он уйдет, но парень сидел рядом, наблюдая, как я ем. Мы беззаботно точили лясы с ним обо всем на свете. У меня не выходил с головы его рассказ про его 5-месячную племянницу. Как же хотелось оказаться на месте этой малявки. Странно, но как только Дима сел на кровать рядом со мной, нога мигом болеть перестала. Я понимала, что он не может сидеть со мной вечно, и попросила у него обезболивающее. Дима дал мне нужную таблетку. Дождавшись, когда я выпью лекарство и положу голову на подушку, парень заботливо укрыл меня одеялом. «Все, баю-бай», — прошептал он ласково. Оказалось, обезболивающее обладало высоким снотворным эффектом. Я мигом заснула. Проснувшись, я сразу поняла, что в комнате находится еще кто-то. Кроме меня, я осторожно приоткрыла один глаз и увидела Диму. Медбрат стоял ко мне спиной, слегка опустив голову к низу, как будто что-то читал. Я присмотрелась, и у меня ёкнуло сердце. Дима держал в руках мой блокнотик. Я вспомнила, что в спешке забыла спрятать блокнотик в тумбочку. Предпринимать что-то было слишком поздно. Сердце бешено колотилось, лицо горело краской. Но в то же время было другое чувство. Почему-то хотелось, чтобы Дима прочитал то, что я успела написать. Уж больно интересно было посмотреть на его реакцию. К моему удивлению, парень увлекся чтением. Я пыталась не шевелиться, чтобы не спугнуть его, но я не могла долго лежать в одной позе, так как нога в гипсе сильно начала болеть. Чуть только я начала ворочаться, Дима закрыл блокнот и повернулся ко мне. «Солнце, шо болит?» — заботливо спросил он меня. Я еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться, потому что его лицо было краснее свеклы. «Сейчас, зай, подожди, я за лекарствами сгоняю», — сказал Дима и выбежал из палаты. Остаток дня медбрат улыбался мне какой-то непонятной улыбкой, хотя мы оба старательно делали вид, что ничего не случилось. Самыми скучными днями в больнице были выходные. Я тоскливо прикидывала себе, как могла бы их провести в клубе на дискотеке, если бы не была прикована к больничной кровати. Единственным утешением было то, что в это воскресенье дежурным медбратом был Дима. Парень зашел ко мне в палату и бойко выпалил своим громким баритоном, улыбаясь во весь рот своей ослепительной улыбкой. «Ну шо, Катерина Михайловна, доброе утречко. Пришел вас помыть немножко. Я удивилась. Мы же с самого начала на «ты» были. А чего вдруг по имени-отчеству? Да еще на «вы»?» — спросила я не смело. «Ваша больница меня так состарила?» Димка хитро поднял свои мохнатые брови. «Хорошо», — хихикнул он. «Не нравится по имени-отчеству. Значит, буду называть Катюшенька, как масенькую лялечку». Хитрый тон парня не оставлял сомнений, что он что-то задумал. Но я решила его не спрашивать. «Сейчас дядя Дима хорошенечко Катюшеньку помоет», — медовым голосом пропел Дима, откинув мое одеяло. Я густо покраснела. «Ладно, медсестра, но чтобы медбрат меня мыл, это уже слишком». Дима принялся раздевать меня, но я опираться не стала. Так и лежала с красным, как вареный рак, лицом. «Ой, как мы покраснели!» — захихикал Димка. Его шершавые руки коснулись моих трусов. Я не выдержала и начала брыкаться. «Че, не вырывайся, не вырывайся!» Дима успокаивающе потрепал меня рукой по ноге. «Шо ты думаешь? Дядя Дима никогда голеньких девочек не видел?» Наконец, он раздел меня догола. «Боже мой, я думала, я сгорю со стыда. И что на пацана нашло?» «А так», — улыбнулся медбрат. «Сейчас я приду». Дима вышел из палаты, забрав с собой всю мою одежду. Я уже догадалась, что он решил со мной поиграть в какую-то идиотскую игру. Дима вернулся в палату с намыленной тряпочкой в руках. «Хо-то это у нас тут голенький лежит», — засюсюкал он. «Катюшенька маленькая. Давай, кицунь, на пузик свой переворачивайся». Я нехотя перевернулась на живот и почувствовала, как медбрат начал тереть мне спину своей тряпкой. «Теперь давай на спинку, раз», — весело скомандовал мне Дима. Я еще больше застеснялась выставлять перед ним свои, пардон, голые груди. Лучше бы мне сквозь землю провалиться. «Честное слово, быстренько», — повысил голос Дима. Я нехотя перевернулась на спину, прикрывая верхняя часть тела руками. «Ну чего, чего мы прикрываемся?» — заворковал Дима, мягко разнимая мне руки. «Дядя Дима ж должен тебе грудки помыть. А шо ж ты хотела?» Он принялся вовсю шуровать тряпкой по моим рукам. Потом плавно перешел к грудям. Затем тряпка спустилась мне на живот. Сначала ручки, потом грудки. Сладким голоском приговаривал Дима: «Теперь животичек». Чувствуя, как его тряпка спустилась пониже и принялась протирать лобок, я сходила с ума от смущения. «Кожа такая нежненькая», — пропел Димка. «Такая гладюсенькая. Эх, такое ощущение, будто я сейчас грудного малыша мою». Парень принялся щекотно протирать меня тряпкой между ног. «Ой, эти божечки!» — неожиданно с улыбкой воскликнул Дима. «Это ж Катюшенькина маленькая пипесечка. Сейчас мы тебе ее помоем». Со всех сторон я понимала, что парень специально дразнит меня, тщательно вымыв мои половые губки. Он задрал мне ноги и начал тереть между ягодиц. «Теперь попочку помоем», — продолжал ласково щебетать Дима. Внезапно я почувствовала, что тряпка скользнула мне в попу. И скривилась. «Ну-ну, потерпи, моя хорошая», — сказал мне ласково Дима. «Дяде Диме нужно хорошо тебе попку помыть». Следующие несколько минут медбрат молча протирал меня другой мокрой тряпкой, чтобы смыть мыло. «Какие мы нежнульки!» — улыбался он. «Ну совсем как ребенок, вынужденная терпеть, как Дима бесцеремонно трогает меня. где ему вздумается. Я сходила с ума от смущения. Разумеется, меня прикалывала игра в ребенка. Но Димкино рвение меня немножко шокировало. Чего мы покраснели? Как помидорка? Засмеялся парень. Не надо стесняться. Дима взял в руки и начал с улыбкой разглядывать маленькую розовую футболочку с голубенькими зайчиками. Я удивилась, где он такую достал, потому что мои размеры были совсем не детскими. «Давай вот эту футболочку оденем», — сказал мне ласково Дима, помогая мне сесть. Медбрат одел мне футболку, и я снова легла на спину. «Ты ж моя красоточка», — прямо расцвел Дима. Я посмотрела вниз. Футболка еле-еле прикрывала мне пупок. «Побудешь пока без трусиков. Они тебе сейчас ни к чему», — сказал мне с улыбкой Дима. «А вот шо действительно б тебе сейчас не помешало? Так это памперс», — полюбовавшись на меня еще полминуты. Он наконец-то накрыл меня одеялом. «Все, помыли Катюшеньку», — сказал он ласково. «Нравится быть чистюлькой?» «Ага», — кивнула я. Парень забрал с собой свои принадлежности и вышел с палаты. Следующий Димин визит был аж после обеда. На этот раз он пришел не один, а со своим рыжеволосым ассистентом Женей. Я немного испугалась, когда медбратья подкатили к моей кровати носилки. «Ну шо, перелазь давай», — велел мне Дима, бесцеремонно откинув мне одеяло, заметив, как Женя уставился мне между ног. Я вспомнила, что лежу без трусов, и уже в который раз покраснела. «Давай помогу тебе», — улыбнулся Дима, с трудом ворочая ногой в гипсе. Я неуклюже перелезла с помощью медбратьев на носилки. Дима накрыл меня простынкой, и медбратья покатили носилки к двери. «Ребята, куда вы меня?» — перепуганно спросила я, когда мы оказались в коридоре. «На Кудыкину гору воровать помидоры», — иронично усмехнулся Женя. «На процедуры, малыш», — ответил Дима. Парни завезли меня в процедурный кабинет и переложили с носилок на кушетку. Тут Женя, засмеявшись, спросил: «Слышь, Димон, откуда у Катьки эта футболка? Ржачная такая, вообще. Прикольная такая». «Да», — с смехом согласился Дима. «Та-то футболочка моей крестницы Алинки. Фиг ее знает, как она среди моих вещей оказалась». «Ого, у тебя еще и крестница есть», — улыбнулся Евгений. «Ну а ты думал», — ответил Дима, хихикнув. «А че, Катюха без труселей?» — спросил Женя. «Трусики Катюшеньки грязные», — с улыбкой объяснил Дима. «Отдал стирать. Постирал бы сам, но кончился порошок». Лежа без трусов перед обсуждавшими меня пацанами, я не знала, куда деться от смущения. Единственное, что мне оставалось, это прикрываться руками между ног. «Ой, стесняемся, стесняемся, стесняемся», — защебетал Димка приторным голосом, щекоча двумя пальцами мне живот. «Можно подумать, мы голеньких девочек никогда не видели», — усмехнулся Женя, мягко разняв мне руки. Дима положил их мне по бокам. «Так сейчас на малышку похоже. Скажи, Жека», — повернулся он к рыжеволосому помощнику, — «вишь, какая она вся гладенькая, нежненькая». Дима легонько провел пальцами по моему лобку, заставив еще больше покраснеть. «Покраснела сразу, как рак», — прыснул смехом Женя. «Сейчас я тебя буду клизмить», — объявил мне Дима. «Ты уже 2 дня не ходила какать». Парень начал нежно гладить мне живот. «Сейчас сделаем нашей Заиньке клизмочку. Она пококусяет, и животичек больше не будет бобо. Правда, мое солнышко», — заворковал он и пощекотал своим носом мою щеку. «Ох ты, моя ляпонька. Не понял, Димон, шо за сюси-пуси?» — вызывающе спросил Женя. Это шо тебе? Сопливая ясельная малявка. Дмитрий хихикнул. Я Катю по-другому не воспринимаю. Она сейчас так похожа на лильку. Давай клизму ставь уже. Хорош про свою лильку трындеть. Проворчал Женя. Сейчас. Подожди. Улыбнулся Дима. Я хотел сначала у нее взять мочу. Шо? Тут? Оторопело спросил Евгений. Ну так аде. Ответил. Смеясь. Дима. Пускай в баночку пописяет. Ребят. Может. Потом? Пролепетала я. Чувствуя. Как горит лицо. Потом суп с котом. Кукуся моя. Улыбнулся Дима. Я. Между прочим. Еще позавчера оставил тебе баночку, в которую ты должна была пописать. Раз ты такая несерьезная, то мне придется проследить за всем лично. Сейчас пописаешь в эту баночку при нас с Женей. Парень тут же принес маленькую баночку и эмалированный тазик. Жека, задирай ей ноги. Попросил он помощника. Женя так и сделал. Не-не-не, еще выше. Попросил Дима. Так, чтоб коленочки к животику были прижаты. А так, да, а я сейчас Кате тазик под попу подставлю. Я поежилась от прикосновения холодного металла. Димка рассмеялся. Ну прям копия лильки. Кстати, Ира и Саня теперь держат Лилю над тазиком. Чтоб она туда и писела. И какала. Ей еще рано ходить на горшочек. Лучше всего приучать ребеночка к горшочку, когда он уже может сидеть. И долго он еще будет меня со своей племянницей сравнивать. Немного обиженно подумала я. Ну, с улыбкой обратился ко мне Дима. Че лежим? Кого ждем? Даже пятимесячный ребенок сразу понимает, шо от него хотят, когда держат голышом над тазиком. Писяй давай. Я почувствовала, как шершавый мужской палец защекотал мою пипесечку. ПС. Начал ласково приговаривать Дима. Женя громко захохотал. Разве Катюшенька не хочет показать дяде жене и дяде Диме, как она писает? Прощебетал Димка. Я густо покраснела, услыхав жуткое гоготание Жени. Я покраснела еще гуще. Ну давай. Солнышко, надо пописять. Давай, пусти струйку. Продолжал ласково уговаривать меня Дима. ПС. Га-га-га. Заливался Женя. Ой, Димон. Мой бедный живот, чеще. Приложил палец к губам Дима. Ты мне мешаешь ее уговаривать. Парень снова пощекотал мои половые губки. Будь хорошей девочкой. Катюшенька, пописяй, ворковал Дима. Видно, шо ты хочешь писить. Родители и медбратья всегда знают, как ребенок просится на горшочек. Давай, зайка, писюлькай, не надо терпеть. ПС. Димкина ласковое псыканье усилило мой позыв писить. Но я твердо терпела, так как стеснялась это делать в присутствии двух парней. Шо-то твои нежные уговоры на нее не действуют. Перестав гоготать, сказал Женя. Да, ты прав, согласился Дмитрий. Ничего, сейчас помассирую ей внизу животика. Може, пописяет, опусти ей ножки. Женя опустил мои ноги вниз, а Дима стал массировать мне низ живота. Парень знал, куда нажимать, потому что мне сильно хотелось писать. Через 2 минуты после интенсивного массажа позыв стал таким сильным, как будто я целый день терпела. «Ох, как мы сейчас пописяем!» – прощебетал Дима, продолжая массировать мой живот. Прекратив массаж, парень рывком задрал мне ноги. «Жень, подержи ее так!» – попросил он Евгения. Опять колени к животу прижать. Да? Спросил Женя, взяв у Димы мои ноги. Ага. Кивнул Димка и снова начал меня уговаривать. ПС. Я еле-еле терпела. Та все. Димка. «Хватит», — сказал Женя со смехом. «Сколько можно уже псыкать? Я сейчас сам напущу в штаны». Неожиданно Димин голос стал строже. «Кать, ну тебе шо, отняла? Чё ты не писаешь?» «Я понял», — улыбнулся Женя. «Она стесняется нас с тобой». «Сейчас она достесняется у меня», — прогремел Дмитрий. Сил терпеть уже не было. «ПС-ПС, писяй», — приказным тоном бросил мне Дима. Я тут же сдалась и начала писать по полной программе. Димка снова расплылся в улыбке. Наконец-то вкурила. Шо от нее хотят? Реально заставил пустить фонтанчик. «Да какой?» — хихикнул Женя. Парни дружно захохотали, продолжая вовсю писать. Я не знала, куда деться от смущения. «Подставим под струйку баночку», — улыбнулся Дима. «А так», услышав характерное журчание, я поняла, что медбрат подставил мне баночку. «Ничем сейчас не отличается от грудничка», — сказал Дима. «Малыши так любят писать, лежа на спинке». «А шо, у детей анализ мочи так и берут?» — спросил Женя. «Да ты научился этому приколу?» А друг рассказал. «Федя его зовут», — ответил Дмитрий. «Закончил недавно факультет педиатрии. С красным дипломом. Причем, страшно умный чувак. Столько всяких детских процедур знает». «Крутецко», — улыбнулся Женя. «Буду и я теперь знать. На маленьких детей моментально действует», — сказал Дима. «И на детей постарше. Как вишь, тоже». Евгений опять взорвался гоготанием. «Га-га-га. Вот эту ты называешь ребенком постарше. Ой, блин, держите меня семеро». Дима взял тазик и, подойдя к раковине, вылил туда его содержимое. «Все, пописили», — сказал он, повернувшись ко мне. «Теперь температурку померяем. Жека, держи ей ноги дальше. Надо, чтоб попочка ее была открыта». «Шо, градусник в попу?» — спросил удивленно Женя. «А чё не под мышку? Так температурка самая точная», — улыбнулся Дима, по-прежнему лежа с задранными вверх ногами. Я с опаской наблюдала, как Дмитрий намазывает кончик градусника вазелином. «Так-так, шо тут у нашей Катюши?» — защебетал парень, потянувшись рукой мне за голову. Я удивленно оглянулась и тут же почувствовала, как что-то быстро скользнуло мне в попу. «А!» — вскрикнула я, скривившись. «Тих-тих-тих!» — зашептал Женя, утешительно потрепав меня по ноге. «Ну-ну-ну! Тихонечко! Малыш! Потерпи!» — защебетал Дима, запихнув градусник еще глубже. Внезапно он встал с кушетки. «Держи ей ноги! Жека! Я сейчас!» — попросил парень ассистента и вышел из процедурного кабинета. «И шо это нашло на Димку?» — пробубнил Женя. «Чего это вдруг он решил обращаться с тобой? Как с малым ребенком? Ты не обижаешься на него за это?» «Таня», — ответила небрежно я. «Не, чтоб завидовать брату и играть в эти дебильные игры с пациентами. Надо ему жениться и своего ребенка делать», — сказал ворчливо Женя. Рыжий парень поправил мне градусник в попе, засунув его поглубже. Заметив, как он пристально рассматривает меня между ног, я который раз покраснела, как рак. Тут до моих ушей донеслось короткое, частое шипение. Я отвела глаза в сторону и увидела улыбающегося во весь рот Диму, резко и часто сжимающего большую резиновую розовую клизму грушу в руке. При виде этого предмета у меня внутри все похолодело. Женя с улыбкой посмотрел на коллегу. «Димка, ну я те поражаюсь ваще», — захихикал он, — «такой здоровой девахи детскую грушку». «Да, чувак, ну ты, блин, даешь. Кате хватит детской», — ответил Дима, все так же сжимая клизму в руке. «Так не хочется ее взрослой клизмой мучить». Он достал из шкафчика еще одну баночку. Пошел с ней к раковине и наполнил водой с крана. Я начала дрожать от страха. «Кать, та расслабься. Чё ты?» — улыбнулся Женя, все так же держа мне ноги. Дима поставил наполненную водой баночку на пол около кушетки. Затем вытащил у меня из попы градусник и посмотрел, что он показывает. «Держи, держи», — сказал он жене. Я почувствовала, как чужой палец нащупывает мою чувствительную дырочку. «Ваще-то, врачи советуют мазать вазелином только носик клизмы», — сказал Дима. «Но, я думаю, попу надо тоже помазать. Так, Димон», сказал растерянно Женя. «Ты же это, только шо градусник ей ставил туда? Как бы, так шо с того?» Улыбнулся Дмитрий. «Попочку лишний раз помазать никогда не помешает. Кстати, довольно часто этого бывает достаточно. Шоп ребеночек сам покакал. Без клизмы. Просто нужно легонечко подразнить пальчиком его масенькую дырочку». Дима принялся щекотать пальцем мою чувствительную дырочку. Действительно захотелось по-большому. Я не выдержала и слегка крякнула. Дима понимающе улыбнулся. «Какать хочет», — сказал он со смехом. Послышался под кушеткой булькающий звук. Через минуту я почувствовала у себя в попе посторонний предмет. «Так, выжимаем медленно, медленно», — приговаривал Дима, наполняя меня водой. А так, полностью выжав клизму, Димка быстро вытащил ее наружу и сразу же сжал мне ягодицы. «Все, Жека, опускай ей ножки вниз», — сказал он ассистенту. Женя осторожно опустил мне ноги и посмотрел на часы на своей левой руке. «Дим, я тебе еще нужен?» — спросил он. «Посмотрел бы на твои детские процедуры. Но бежать надо. Спасибо, Женька», — поблагодарил Дмитрий. «Выручил. Шо бы я без тебя делал, братанчик?» «Все, Димас, я погнал. Покеда», — улыбнулся Женя. «А ты, Катюша, слушайся дядю Диму и не писяй. Куда не надо», — парни засмеялись в один голос. «Ты забыл сказать. И никакай. Куда не надо», — сказал Дима сквозь смех. «ТСС. Димка», — с улыбкой махнул рукой на коллегу Женя. «Сейчас кучу наложит. Ну все, я отчаливаю. Короче, давай, пока», — ответил Дима. Евгений закрыл за собой дверь. «Кстати, Катюнь, у меня для тебя подарок», — сказал мне Дима и продемонстрировал мне ярко-зеленую детскую соску. Я тихонько закряхтела. Невыносимо сильно хотелось какать. «Ну, моя сладкая, на тебе сосулечку», — заворковал Дима, засовывая соску мне в рот. Я продолжала пыхтеть. «Заинька, нужно немножко потерпеть», — сказал Дмитрий. «Хотя бы две минутки». Прошло несколько минут. Я на силу терпела мучительный позыв. «У них нету случайно горшочка», — оглянулся по сторонам Дима. «Хотя подожди, у меня есть идея покруче». Он куда-то ушел. Потом вернулся с большим куском марли, из которого он тут же сложил толстый квадрат, задрав мне ноги вверх. Парень запихнул марлю мне под попу. «Какай!» — улыбнулся мне Дима. Я покраснела, не представляя, как все делать в присутствии парня. «Ну давай, солнце, подуйся, как на горшочке», — стал ласково уговаривать меня Дима. «Подуйся, и все выйдет». Я продолжала терпеть. Дмитрий посуровил. «Так, опять ты стесняешься и терпишь? Ничего, ничего, сейчас ты у меня сделаешь кучу». Парень взял клизму и, сжимая ее баллончик, начал легонько тыкать наконечником мою чувствительную дырочку. «Ох, ха! Как мы сейчас покакаем!» — смеялся Дима, мучая меня клизмой. «Ой, как покакаем!» Тут я не выдержала и громко наложила кучу. Дима быстро прикрыл мне попу марлей. Молодчинка, похвалил меня парень. Надо еще немножко покакать. Словно в подтверждение его слов, неожиданный спазм в животе заставил меня увеличить кучу под попой. А так, моя лялечка, засюсюкал Дима. Ой, как мы хорошо кокусяем. Подождав еще минуту, медбрат вытащил из-под меня грязную марлю и куда-то ее унес. Вернувшись, Дима снова задрал мне ноги и принялся вытирать попу мокрой тряпочкой. Сейчас дядя Дима вытрет Катюшеньке грязную попку. Ласково приговаривал он. Наконец он закончил возиться с моей попой и взял в руки небольшой зеленый тюбик. «Сейчас я одену тебе памперс», — сказал Дима, выдавливая на пальцы крем. «Только сначала помажу тебе между ножек, чтоб не было опрелостей». Я вздрогнула, почувствовав, как чужие пальцы щекотно трогают мне низ живота. «Помажем нашей малышке животичек», — приговаривал ласково Дима, водя по моему животу ладонью. Шершавая рука парня опускалась все ниже и ниже. Задрожав от дикой щекотки, я попыталась увернуться от пальцев Дмитрия. «Че? Лежи!» — резко сказал мне Дима, крепко прижав мои ноги к кушетке, выдавив на пальцы новую порцию крема. Медбрат занялся моим лобком. «Оба-на!» — неожиданно весело вскрикнул Димка. «Шо это у нас туточки такое? А, Катюшенькина масенькая пипесечка. Дай дядя Дима ее помажет». Он легонько пощекотал мои половые губки. «Ой, какая у нас пипесечка хорошая!» — щебетал Дима, скользя по моим лепесточкам. «Хота недавно оттуда пописюлькал. Надеюсь, сейчас мы не окатим струйкой дядю Диму». Потом парень опять задрал мне ноги. «Теперь помажем Катюшеньке попочку», — сказал Дмитрий, выдавливая на пальцы новую порцию крема. Чужая ладонь заскользила вверх-вниз у меня между ягодиц. Неожиданно я почувствовала, как Димин палец уперся в мое анальное отверстие. Я не удержалась и пустила голубка. «Ну бывает, бывает», — засмеялся Димка, быстро углубившись пальцем мне в попу. «Просунем немножко кремика в попочку, чтоб Катюшеньке было легче какать», — вытащив палец из моей попы, парень опустил мои ноги вниз. «Какая ты сейчас прикольная», — засмеялся Димка, «в этой футболочке и с сосулей во рту. Ну вылитая лилюська, кицуня, полежи так пару минуток, чтоб кремик впитался, а чтоб ты не скучала. Я сейчас тебе массажик сделаю. Хорошо?» Несмотря на нереальное обаяние медбрата и его ласковый голос, я по-прежнему ужасно его стеснялась. Но было и другое чувство, что кто-то обо мне по-настоящему заботится. «Погладим Катюшеньке животичек, чтоб никогда не болел», — заворковал Дима и начал гладить мне живот. Я не выдержала и опять пукнула. «О, так дяди Диминого зайчика мучают газики», — прощебетал Дима. «Сейчас погладим вокруг пупочка. Катюшенька немножко голубчиков попускает, и ей легосенько станет». Парень принялся массировать меня вокруг пупка, заставив несколько раз пукнуть. «Ну шо, солнышко, легче стало?» — спросил меня заботливо Дмитрий. «Животичек уже не бобо?» Вся красная от смущения, я мотнула головой. «Ножки не будем гладить, они у Катюшеньки больные», — сказал Дима. «Катюша упала». Парень сделал паузу, подыскивая нужное слово. Я с интересом ждала, как же он назовет дискотеку, во время которой я сильно повредила ногу. «Упала с качалочки», — закончил Димка. Я не выдержала и, выплюнув соску, заржала как полоумная. «Ага», — иронично сказала я, отсмеявшись. «С качалочки на детской площадке. Ты еще скажи, с горочки. Че-че-че-че-че». Дима быстро засунул мне в рот соску. «Тихонько, моя зайка, Маленькие детки так не говорят. Он пощупал мне лобок и удовлетворенно улыбнулся. «Одеваем», — сказал парень. Дима извлек откуда-то снизу памперс и ловко мне его одел. «Лапулька, извини», — сказал он мне с виноватой улыбкой. «Сосулю твою сейчас придется забрать». Забрав у меня соску, Дмитрий помог мне перелезть на носилки и куда-то ушел. Я накрылась простыней, так как было немного холодно. Вернувшись через пару минут в кабинет, Дима привел с собой женю. Медбратья молча покатили мои носилки назад в палату. «Димка, шо это у нее тут такое?» — удивленно спросил Евгений, когда вместе они с Димой перекладывали меня на кровать. Дмитрий расхохотался. «Как шо? Памперс. Так подходит под эту майку. Скажи, Жека?» «Ага», — язвительно улыбнулся Женя. «А то я думаю, чего маленькой Катюше не хватает?» «Та, конечно, памперса», — сквозь хохот выпалил Дима. Парни дружно захохотали. «Катька реально такая прикольная в памперсах», — не унимался Димка. «Кстати, ей теперь не нужен горшочек». Он вытащил из-под кровати эмалированный горшок и, взяв его с собой, вышел вслед за Евгением с палаты. «Слышь, Димон, давай поговорим по чесноку. Шо это ты с ней обращаешься? Как с малым ребенком?» — услышала я из коридора голос Жени. «Чеща!» — густо зашипел на него Дима. «Ты шо, не видел, как она кайфует от этого?» «Шо значит кайфует?» — удивился Женя. «У девочек очень просто определить, нравится им шо-то или не», — ответил Дима со смехом. Женя в ответ только захохотал. Голоса парней начали удаляться, и вскоре я совсем их перестала слушать. Стесняясь использовать по назначению памперс, я несколько часов терпела. После ужина позыв писить стал совсем мучительным. А вот и маленькая любимая пациенточка дяди Димы, — прощебетал со сладкой улыбкой Дмитрий, войдя в палату. «Так-так, шо там у Катюшеньки в памперсе?» «Менять, наверное, надо». Медбрат подошел к моей кровати и, быстро откинув одеяло, бесцеремонно сунул руку в мой подгузник. «У, сухо!» — разочарованно воскликнул Дима. «Ну шо, Катька, так и будешь терпеть, да?» Я смущенно промолчала и покраснела. «Редисочка ты моя!» — улыбнулся Димка. «Не знаешь, зачем деткам одевают памперсы? Ты давно должна была туда пописать». Парень вытащил из кармана маленькую коробочку. «Извини, моя хорошая, но мне придется самому обо всем позаботиться», — решительно сказал он. «Сейчас ты у меня в памперс и пописяешь. И покакаешь». Медбрат расстегнул мой подгузник и рывком задрал мне вверх ноги. В следующую секунду что-то быстро скользнуло мне в попу. Судя по характерному жжению, это была слабительная свечка. «Теперь я буду тщательно следить за твоими походами в туалет», — сказал Дима, застегивая мне памперс. Накрыв меня одеялом, он направился к двери. «Шоп сделала мне в памперс оба дела. Понятно?» — строго сказал мне парень и покинул палату. Несмотря на заботу Димы, было немного обидно, что он так бесцеремонно добивался своего. Чувствуя, как жжение в попе быстро переходит в позыв какать, я поняла, что не смогу долго терпеть. Минут через 10 в палату вернулся Дима, улыбаясь. «Как там Катюшина памперсулька?» — защебетал он. Парень откинул мое одеяло и пощупал попу через подгузник. «Все, капец. Сейчас как начнет прессовать меня», — подумала я. Так и случилось. «Почему пусто?» — строго спросил меня Дима. «Только не говори мне, шо не хочешь какать». Я смущенно молчала, вынужденная терпеть сразу два мучительных позыва. Дима вздохнул. «Стесняться не надо», — сказал он. «Памперс и нужен для того, Шоп, писить, какать туда. Малыши ох, как любят это делать. А тебе разве не интересно попробовать? Медбрат стал интенсивно массировать мне живот. А-а, давай, Катюшенька, надо пококусеть. Ласково приговаривал Дима, нажимая мне на живот все сильнее и сильнее. Я не стала больше терпеть и начала какать. Мерзкая скользкая масса, казалось, не помещалась в тесном подгузнике. Молодчиночка моя, энергично похвалил меня Дима. Ну вишь, как было все просто. А в наказание за твое упрямство мы твои каки сейчас немножко помесим. Парень начал месить противную кучу в моем памперсе. Я окончательно сдалась и, повинуясь второму мерзкому позыву, пустила в подгузник горячую струю. Шо, решила на закуску пописать. Улыбнулся Дима, потрогав мой подгузник спереди. Конечно, надо все попробовать. Раз ты в памперсе, то надо все туда сделать. И пописать, и покакать. Писяй, вся красная от такого смущения. Я продолжала писить по полной программе. Писяй, писяй, ласково улыбнулся мне Дима, по-прежнему держа руку на моем подгузнике. Все впитает. Детки как раз специально для этого и носят памперсы. ПС. Я продолжала писить в памперс и не знала, куда себя деть от такого смущения. Вы с моей племянницей Лилькой совершенно одинаковые. Засмеялся Дима. Лилька тоже сразу писает после того, как покакала. Я думала, что парень сейчас снимет с меня грязный подгузник и начнет подмывать. Но он просто встал с кровати и направился к выходу. Извини, Кицунь, но придется тебе полчасика полежать мокрой. Виновато улыбнулся Дмитрий. Столько сейчас дел. Нету времени сейчас тебя мыть. Медбрат ушел. Я быстро накрылась одеялом, чтоб никто не видел моего позора. Неожиданно в палату зашло трое парней Деминого возраста в зеленых халатах. Один был высокий, худой, с кудрявыми каштановыми волосами и красиво очерченными губами. Второй тоже был высокий и худой, но с прямыми светло-русыми волосами и острым носом. А третий был низенький, коренастый, с черными волосами и маленькими глазками, похожими на две пуговки. Прекрасно. Димка без пардона копается во мне, играя со мной в дурацкие игры. Его дружок Женя, рыжий верзила, смотрит на меня, куда хочет, и ржет. А теперь еще и эти трое. Подумала я, недовольная, что пацаны зашли не кстати. Хорошо, что толстое одеяло скрывало мой грязный подгузник. Принюхавшись и не почувствовав никакого подозрительного запаха, я облегченно вздохнула. «Привет!» — улыбнулся мне кудрявый паренек. «Меня зовут Максим. А тебя как?» «Катя!» — буркнула я. «Очень приятно!» — улыбнулся Максим. «А меня Виталик зовут», — расплылся в улыбке носатый медбратик с прямыми волосами. «А я Слава», — прочирикал миниатюрный брюнет. Максим тут же заглянул в мою медицинскую карточку. «Перелом ноги. Воу, это серьезно?» «Макс, та это не впервой», — небрежно сказал Виталий. «Каждый второй сейчас ногу ломает. Так шо не удивляйся, зайчик. А ты не могла де-то упасть и сильно удариться?» Участливо поинтересовался у меня Вячеслав. «Да», — ответила я, — «во время танца на дискотеке. Я ногу неудачно согнула. Потом меня кто-то толкнул. И я упала. Было очень больно». Завязался разговор о дискотеках в клубе, в который я хожу каждые выходные. В другой ситуации я была бы только рада интересу симпатичных ребят к тусовкам. Но сейчас мне бы хотелось, чтоб они чем поскорее ушли. «И снова здравствуйте!» — послышался веселый Демин голос. «О, Макс! Братанчик! Привет! Виталь! Здорово! Чувак! Привет! Славик! судя по хлопающему звуку между Диминами выкриками. Медбрат каждому парню давал 5. «Катюша, это мои друзья», — объяснил мне Дмитрий. «Они тут практиканты». «Дим, шо это у тебя такое?» — поинтересовался Максим. «Сейчас мыть ее буш, та не мыть, а подмывать», — с улыбкой поправил друга Дима. «Сейчас сами все увидите». Услышав, что Дмитрий собирается подмывать меня на виду у 3 практикантов, я задрожала всем телом, прежде чем я успела что-то возразить. Дима одним рывком отдернул мое одеяло. «А, я понял», — захохотал Виталик, показывая на мой подгузник пальцем. «Блин, Виталь, та не ржи так», — бросил негодующий взгляд на друга Максим. «Да, Димон, у тебя, я так смотрю, работы много», — хихикнул Слава. «Дима», — взмолилась я, — «скажи им, чтоб вышли, може, в натуре, выйдем», — улыбнулся Максим, «а то так стесняется». «Ша, них-то никуда не выходит», — распорядился Дима, — «пациенты не должны стесняться медбратьев». «Димас, те помочь?» — предложил Виталик. «Не-не, Виталь, спасибо, не надо пока», — ответил Дима. «Я сам с ней справлюсь», постелив под меня специальную клеенку. Парень расстегнул липучки моего памперса. Слава захихикал. Максим усмехнулся и закрыл лицо рукой. «Она писиная», — засмеялся Виталик. «Не только, еще и каканая», — улыбнулся во весь рот Дима. «Ахо-хо-хо», — смущенно засмеялся Максим. Слава прыснул смехом. «Шо? В натуре?» — прищурился Виталик. «Во!» — Дима аккуратно развернул мой памперс. «А боже!» — сказал Максим и громко рассмеялся. «Ужас!» — скривился Слава, махая рукой перед носом. «Ах, ха-ха-ха-ха-а-а!» — пронзительно захохотал Виталик, схватившись за живот. «От это наложило? Пипец!» — лежа перед 4 парнями. Я сгорала от смущения. «Да», — вздохнул Слава. «Бедный Димон». «Слав, не переживай», — махнул рукой Дима. «Мне это не впервой. Мне Лильке, племяннице, не один раз приходится менять памперсы». «Димыч, а сколько племяхи твоей?» — поинтересовался Виталик. 7 месяцев уже? Та какой 7?» — усмехнулся Дима. 5. «Вот это мне тоже сейчас 5-месячную напоминает», — с улыбкой сказал Максим. «То же самое хотел сказать», — засмеялся Виталик. «Такими грязными между ножек только малыши бывают, а мокрая кая спереди. Ай-яй-яй, все сразу сделали, и лужку, и кучку, да?» Слава тихонько засмеялся. «Ну шо, Катюха?» — улыбнулся мне Димка. «Так понравилось все в памперс делать. Шо пописила и покакала туда?» Парни сдержанно засмеялись. «Скажи, с памперсом намного легче, чем с горшочком», — продолжал подкалывать меня Дима. «Можно в памперс написить целую лужу, накакать целое болото, а потом дядя Дима придет, помоет и переоденет», — задрав мне ноги вверх, Дмитрий осторожно вытащил из-под меня грязный подгузник. «Виталь, ты, кажется, мне помочь хотел?» — спросил он. «Надо Катьке ножки подержать». Виталий взял у Димы мои ноги. «А так, да? Выше чуть-чуть», — сказал Дима. «Так, чтоб коленки животика касались. О, а так». Мой медбрат грязный подгузник в руки. «Маленькая Катюшенька только шо покакала, поэтому надо хорошенько вытереть ей попочку», — сказал он ласково и начал старательно вытирать меня между ягодиц подгузником. «Ничего себе, маленькая Катюшенька», — хихикнул Максим, хотя в котином состоянии это самое подходящее слово. «А ты ей сейчас сколько дашь?» — со смехом спросил Дима. «Да то полгодика», — ответил Максим и засмеялся. Виталий захохотал во весь голос. «Так, самое грязное вытерли», — сказал Дима, отложив в сторону памперс. Заметив, как Максим и Виталий уставились мне между ног, я густо покраснела. «Пацаны!» — крикнул сквозь хохот Виталик. «Видали, как покраснела? Стесняется, бедненькая!» — пожалел меня Слава. «Може, нам действительно выйти?» «А, Димка, стойте тут!» — отрезал Дмитрий. «Такая гладкая у нее кожа!» — улыбнулся Виталик, во все глаза глядя на меня. «Подмывать легче», — сказал Дима. «А ты ее часто подмываешь?» — спросил Максим. «Каждый раз, когда меняю памперс», — ответил Дима, протирая мне мокрой тряпочкой попу. «Да?» — с улыбкой спросил Максим. «И как часто она писает?» Димка захохотал. «Ты это у Кати спроси». Засмеялись все, кроме Славы. Тот смотрел на меня сочувственным взглядом. «Все, опускай ножки, сейчас спереди ее мыть буду», — сказал Дима Виталику. Мой медбрат взял у друга мои ноги и осторожно опустил их на кровать. Тут Максим громко захохотал, показывая пальцем мне между ног. «Че ты ржешь?» — улыбнулся Дима, щекотно протирая мне лобок. «Шо ты, Макс? Голеньких девочек никогда не видел». Он принялся намыливать мои половые губы. «Оботрем Катюшенькину пипесечку со всех сторон», — ласково приговаривал парень. Максим с Виталиком захохотали как полоумные. Слава бросил на друзей негодующий взгляд. «Пацаны, чаще, не мешайте мне», — шикнул на парней Дима и ласково улыбнулся мне. «Польем атак водичкой, чтоб смыть мыльцы», — улыбнулся медбрат, плеснув мне на лепесточки теплой водой. «Все, теперь вытираем». И Дмитрий принялся вытирать меня сухой тряпкой. «Теперь помажем между ножек детским маслом, чтоб не было опрелостей», — сказал парень, окончив меня вытирать, и взял небольшую пластиковую бутылочку. Через минуту медбрат начал щекотно мазать мне лобок. «Теперь пипесечку», — объявил Дима. «Писюнчик», — со смехом поправил Виталик. «Виталь, блин, не позорился бы», — раздражительно сказал Дмитрий. «Это у пацанов писюнчик, а у девочек пипесечка». Я скривилась от мучительно острого ощущения. «Ну-ну, шо такое? Шо дяди Димину ласточку беспокоит?» — засюсюкал Дима. «Не нравится, как дядя Дима тебя масличком мажет. Да? Потерпи, цыпонька, потерпи. Надо ж твою пипесечку хорошо помазать, шоб не прила. Смотри, Димон, шоб струю не пустила», — сказал со смехом Максим. «Не пустит», — сказал уверенно Дима. «Она недавно пописила». Парень накрыл меня одеялом. «Побудешь пока без трусиков», — сказал он мне и начал быстро собирать все свои принадлежности. Я поняла, что медбрат сейчас уйдет, и в следующий раз я увижу ее только через день, во вторник. У меня язык так и чесался спросить Димку про свой недописанный рассказ. Но в присутствии посторонних я, конечно, не могла ей задавать таких вопросов. Впрочем, мои детские воспоминания уже не имели никакого значения. Подобные игры в ребенка начали повторяться регулярно в дни дежурства Димы. Он постоянно придумывал что-то новое. Пеленание, укачивание перед сном, кормление с ложечки, даже купание, сидя в тазике с торчащей наружу водой в гипсе. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Как я и ожидала, в этот раз меня продержали в больнице 2 недели. Выписываясь, я в шутку спросила у Димы, как вызвать на дом медсестру или медбрата по уходу за ребенком. «Я, кажется, знаю одного медбратика», — лукаво улыбнулся мне Димка и, вытащив из кармана бумажку, что-то быстро написал на ней шариковой синей ручкой. «Позвони по этому номеру, взяв у Дмитрия бумажку с номером. Я заметила странный выжидающий взгляд. Только сейчас до меня дошло, что мы в коридоре стояли одни. Откинув костыли в стороны, я крепко обняла Диму и поцеловала в губы. «Ах, какие мы нежные и ласковые!» — рассмеялся парень. «Какие есть!» — улыбнулась я и снова поцеловала Диму. Несмотря на костыли и ногу в гипсе, я дома довольно быстро освоилась. Ходить в магазин я пока не могла, но родители решили эту проблему, накупив мне еды на целую неделю. На дискотеке в клуб ходить совсем прекратила. Боялась перелома второй ноги, да и музыку там крутили одну и ту же. С одной стороны, я была рада, что наконец-то обрела самостоятельность. Но с другой так тянуло назад в больницу. Я прикинула график Диминого дежурства. Сегодня, в субботу, у него должен быть выходной. Руки сами потянулись к телефону. Я быстро набрала написанный на бумажке номер. После первого же гудка послышался Димин веселый голос. «Алло, Дим, привет!» — пролепетала я, пытаясь изо всех сил скрыть волнение. «Это Катюшенька. Ой, сладенькая, соскучилась за дядей Димой», — заворковал в трубку Димка. «Да, очень», — честно призналась я. Тут голос Дмитрия стал каким-то коварным. «Ты сейчас, наверное, сидишь в памперсе. Ты уже большая, тебя уже от памперсов надо отучать. Вот сейчас приеду к тебе домой, на горшочек посажу». Я оторопела и покраснела, как вареный рак. «Дядя Дима, прекращай», — сказала я, расхохотавшись. Между нами завязался разговор. «Правда, уже не помню, на какую тему». На следующий день я чисто случайно в интернете наткнулась на откровенный рассказ под названием «Медсестра Таня». Открыла, его прочитала и обалдела. «Боже мой, все, прямо как про меня. Один в один, у этого пациента Вити и этой медсестры Тани было то же самое, что и у меня и Димки. Надо же, какое совпадение? Бывает же такое».